Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы рады новой встрече с вами. Как всегда в это время расскажем вам о новостях православной Украины и мира. Вы смотрите программу «Мир православия». Сегодня будет следующее. Какие решения принял Священный Синод Украинской Православной Церкви? Репортаж из Киево-Печерской лавры. Новомученики нашей земли. Открываем новые имена. Такой родной и близкий подвижник. Праздник грузинской диаспоры в Украине. Искусство кисти и красок. Репортаж с осеннего пленэра. Отечественные Колумбы и Кулибины. Что вносят молодые украинцы в мировой технический прогресс? Все видимое временное, а невидимое вечно. Отмечаем 200-летие выдающегося христианского писателя и мыслителя. На этой неделе, во вторник, 16 ноября, в Успенской Киево-Печерской лавре состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. В связи с карантинными ограничениями заседание Синода проходило в дистанционном режиме. Участники собрания обсудили текущие вопросы жизни Украинской Православной Церкви. В связи с тем, что 15 сентября 2021 года отошел Господу Преосвященный митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей, новым управляющим Ровенской епархии назначен Преосвященный епископ Дубинский Пимен, который до этого был викарием Ровенской епархии. Следующим своим решением Священный Синод принял в 2022 году провести торжественное мероприятие к 30-летию Харьковского архиерейского собора. Также был утвержден наместник мужского монастыря в честь Песчанской иконы Божией Матери в Изюмской епархии. На протяжении всей истории Новозаветной Церкви христиане постоянно подвергались гонениям. Их преследовали, заставляли отречься от веры и Бога, пытали и казнили, когда те оставались верными Христу. Самая большая в истории волна гонений на церковь, как мы знаем, произошла в нашей стране в 20 веке. На прошлой неделе в Краеведческом музее города Бровары, близ Киева, прошли мероприятия в память репрессированного духовенства Броварского края. Кто присоединился к этим мероприятиям, что обсуждали и что нового узнали, смотрите далее. Памятные мероприятия организовал Центр изучения наследия новомучеников и исповедников 20 века при поддержке Броварского городского совета, Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви и Национального союза краеведов Украины. Также к ним присоединились представители духовенства и общественности, ученые и депутаты. Почему выбрали сегодняшнюю дату? Как раз в этих числах 12, 13, 14 ноября произошли массовые расстрелы духовенства в Броварском районе. Писатель древнехристианский Тертуллиан когда-то сказал, что кровь мучеников – это семена. Семена христианства. Само слово «мученик» переводится с греческого как «свидетель». Свидетель веры перед Христом. Историки и ученые плодотворно работают над архивными материалами НКВД и КГБ, которые еще недавно были засекречены, чтобы узнать как можно больше имен и историй людей, пострадавших за веру. Десятки тысяч этих имен. Мы большинство даже до сих пор не знаем. Например, обработав только левый берег Киевской области, мы насчитали 109 следственных дел репрессированных священников, большинство имен которых вообще никто никогда не слышал. На сегодняшней территории Бориспольской и Броварской епархии мы насчитываем 93 священнослужителя и церковнослужителя. Это только малость тех изученных материалов о священниках, которые были преданы гонениям и расстрелам. В рамках памятных мероприятий открыли документально-историческую фотовыставку «Церковь мучеников. Гонения на веру и церковь в советские времена». На ней представлены малоизвестные фото и архивные документы, которые сегодня обнародованы впервые. Готовили выставку совместными усилиями. Готовил национальный заповедник Киево-Печерская лавра, отдел экспозиционной работы, исторический отдел, довольно много помогали нам и архивы, и фонд, возглавляемый Сергеем Шумило. Почему же так важно чтить память новомучеников? Прежде всего, потому что эти люди являются нашими родными, не только в духовном, но и в физическом смысле. О первых мучениках мы знаем только по каким-то далеким древним преданиям. И это для нас что-то очень далекое, очень древнее, и не всегда воспринимается как нечто реальное. Оно обросло какими-то легендами, апокрифами, чудесами и так далее. А новомученики 20 века – это, в сущности, современники наших родителей, наставники наших дедов, наших родителей, которые крестили и нас в том числе. В этот раз впервые прозвучали рассекреченные имена броварских священников, расстрелянных советской властью. Это отец Павел Сударенко, настоятель Троицкой церкви города Бровары, и отец Андрей Тесельский, настоятель Петропавловской церкви города Бровары. Они были расстреляны 13 ноября 1937 года в 24 часа ночи в киевской тюрьме НКВД. Организаторы мероприятия обратились к руководству города с предложением наградить посмертно троих новомучеников и присвоить нескольким броварским улицам имена репрессированных пастырей. Эта вся информация не останется здесь, сейчас, в этом зале. Она пойдет по городу, пойдет по Украине. И все будут знать людей, которые до последнего верили, до последнего стояли на страже духовности Украины и погибли за свою веру. Поэтому здесь есть представитель образования, и я очень прошу распространить информацию, и музей будет продолжать экскурсионные туры. Но главная цель организаторов – не только познакомить украинцев с биографиями новомучеников, но и предотвратить повторение тех страшных событий нашей истории. Не дай Бог, чтобы она повторилась. Мы должны знать наше прошлое, и чтобы мы назад никогда не возвращались и знали причины этого зла. Духовенство всегда было с людьми, всегда поддерживало народ, потому что это цель жизни священника – привести народ ко Христу, чтобы быть всегда с Богом, верным своей церкви и Христу. Это только начало таких экспозиций, которые должны быть во многих городах Украины, в епархиальных центрах. Мы можем делать такие экспозиции для школьников, для студентов, которые не только прочитают или послушают информацию о временах 20-30-х годов, о временах гонения, но и увидят фото, документы. Исследования продолжаются, а следовательно, следующим экспозициям с неизвестными до сих пор историческими фактами, документами и фотографиями быть. Сын ярого тбилисского коммуниста, услышав о Боге еще в детстве, в младших классах, смог собрать деньги и в страшные 1930-е купить Евангелие. За короткое время выучил его почти наизусть. Годердзи Ургебадзе, позже архимандрит Гавриил, а ныне преподобный, прославленный в лике святых, один из праведников, живших в наше время. Старец отошел Господу в 1995 году. В 2012 был прославлен в лике святых Грузинской православной церковью. День памяти святого, который отмечали на прошлой неделе, праздничный в Одесском приходе в честь благоверной Тамары, царицы Грузинской. Раньше я думал, зачем Господь посылает скорби на землю. А теперь понял. Камень разбивают молотом. Многих людей только горе и скорби могут привести к Богу. Так любил повторять преподобный Гавриил Самтаврийский людям, которые, казалось бы, находились в безвыходном положении. Храм в честь царицы Грузии Тамары появился в Одессе совсем недавно. Его строительство инициировала местная грузинская диаспора. Благословение на возведение в городе храма вместе с грузинским культурным центром дал патриарх Грузии Илья. Над проектом и внутренней отделкой церкви работали грузинские архитекторы и художники. Осветили храм в мае прошлого года. Поэтому неудивительно, что память святого, особенно почитаемого на исторической родине, является большим праздником и для одесских грузин. Старец Гавриил, названный при рождении Гадердзи, родился в 1929 году в столице Грузии Тбилиси. Период от юношества до монашества был полон духовной глубины, религиозной жажды и самоотверженности. Ознакомившись с Евангелием в 12-летнем возрасте, он с тех пор не мыслил свою жизнь без церкви. Когда сверстники грузинского подвижника рожали детей, он подал прошение принять его на службу в кафедральный собор. В 26 лет стал диаконом, через месяц принял монашеский постриг с именем Гавриил, а через несколько дней молодого монаха назначили вторым священником кафедрального собора. 20 век – время советского богоборчества. В 1965 году, во время майской демонстрации, он сжег большой портрет красного вождя. Избитый разъяренной толпой и со многими переломами, батюшка должен был погибнуть в тюрьме. Но, сказав на допросе о том, что нельзя обожествлять человека, был отправлен в психбольницу и избежал верной гибели.
Не будет в мире жизнь, когда не будет любовь. А я так думала, если будет такое время, я думаю, что надо любиться друг на друга.
Архимандрита Гавриила Ургебадзе очень почитали верующие люди еще при жизни. Однако он не терпел похвалы. Сразу начинал юродствовать. Это очень помогало бесстрашно исповедовать православие. В 1980 году старец поселился в женском монастыре Сам-Тавро, где преподобный Гавриил и окончил свою земную жизнь. В монастырском храме сегодня и пребывают его мощи. Далее мы расскажем вам о жизни верующих за рубежом. На очереди международные новости. Иракские археологи обнаружили фрагменты кирпича, которые, вероятно, использовали при строительстве Вавилонской башни, о которой говорится в книге Бытия. Это уже вторая археологическая находка, позволяющая утверждать, что башня находилась именно на этом месте. 4 годами ранее здесь нашли табличку с изображением здания и надписью, где башня упоминалась как «Великий зиккурат Вавилона». Однако гипотеза о нахождении Вавилонского чуда именно на этом месте вызывает споры, в том числе и среди иракских ученых. В Болгарии отметили День памяти всех болгарских воинов, погибших на полях сражений за свободу, веры и отечество. Традиционную панихиду отслужили у братской могилы в центре Софии. Богослужение совершил епископ Белоградческий Поликарп, викарий Софийской епархии. Мероприятие, как и в прошлые годы, организовало Министерство обороны Болгарии. Телевизионный канал румынской патриархии Trinitas TV запустил новый цикл передач, который называется «Пора возвращаться». Цель проекта – помочь соотечественникам, живущим за границей, вернуться домой и максимально реализовать себя в современных условиях, используя опыт, приобретенный за пределами Румынии. Каждый выпуск будет рассказывать об истории людей, причинах, по которым они решили вернуться, а также о новых успехах и достижениях на родине. В столице Грузии Тбилиси, на территории медицинского центра имени святых Иоакима и Анны, обустроили новый парк. Для этого высадили более сотни молодых кустов и деревьев. Акцию проводит фонд грузинской патриархии «Зеленая Грузия». Цель этой организации – максимально увеличить в стране количество зеленых насаждений, включая скверы, парки и леса. София – киевская жемчужина украинской культуры и духовности. Она вдохновляет и побуждает к творчеству. Наша съемочная группа побывала на выставке в Национальном заповеднике. Что предшествовало экспозиции? Кто является авторами работ? Смотрите далее. Брама Заборовского – памятник архитектуры национального значения, построенный в 18 веке, а восставший из руин в первоначальном виде – в 21-м. Сегодня это музейный корпус, имеющий 4 выставочных зала. Именно здесь сейчас проходит экспозиция произведений участников Софийского пленэра 2021. Начинался он в 2014 году и ориентировался на детскую аудиторию. Участниками должны были быть и были ученики, и студенты вузов. Но возможность творить на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО взрослых мастеров захватила еще более. Присоединились преподаватели, приобщились взрослые художники, любители, и он перерос в другие масштабы. Сегодня нашими участниками стали... В этом году стали уже 45 художников. С радостью присоединился к художественному пленэру в заповеднике София Киевская и архитектор Андрей.
Сразу ты попадаешь как бы в эпоху Средневековья, такого украинского Средневековья. Тебя окружают такие нерегулярные в плане здания, очень ракурсные, красивые, всегда интересный свет, и вечером, и ночью. Я писал очень много здесь, я принимаю третий раз уже в участие.
Софийский пленэр – ежегодное событие, которое проходит осенью и длится 3 дня. Все это время художники почти непрерывно работают, пишут картины с натуры, в основном в жанре архитектурного пейзажа. Они приходят каждую осень к нам на территорию заповедника, рассаживаются в произвольных для себя местах, то, что им нравится, и пытаются поддерживать традицию рисовать, чтобы не только с фотографии, не только с компьютера, не только где-то из собственного воображения, но они видят, фантазируют, применяют во всевозможные техники. Такие мероприятия, как пленэр в Софийском заповеднике, привлекают не только опытных художников, но и начинающих. Это хорошая возможность плодотворно поработать, освоить новые техники, перенять опыт у старших. Я начинающий художник. Первый раз принимаю участие в Софийском пленэре. Мне очень понравилось. Когда ты общаешься в такой среде, ты сам подтягиваешься к такому уровню. Принять участие в пленэре может каждый. За 8 лет существования у проекта есть постоянные участники. Писать же художникам разрешено не только во дворе, но и внутри исторических зданий. Мы приглашаем к интерьеру, к нашим объектам, чтобы участники могли посмотреть, чем богат наш заповедник. Локации произвольные. Это Софийский собор, Золотые ворота, Кирилловская церковь, Андреевская церковь. Если художники хотят творить внутри многовековых архитектурных сооружений, то должны соблюдать определенные ограничения на использование определенных веществ. Иногда это приводит к новым творческим открытиям. Поскольку в соборе нельзя воду использовать вообще, чтобы... Какие-то причины есть, то у меня получилась такая смешанная техника, неожиданная для меня. Это соус с влажными салфетками. У меня влажные салфетки есть для рук, и это разрешается, поэтому такая получилась техника странная. На выставке представлены работы каждого из участников. Администрация заповедника со своей стороны способствует созданию атмосферы доверия и творческого сотрудничества. Мы стараемся создать арт-среду, чтобы участники могли общаться свободно и анализировать и свои работы, и работы своего коллеги. Экспозицию составляет примерно 80 работ. Выставка продлится до середины декабря. Увидеть художественное произведение в браме Заборовского на территории Софийского заповедника можно ежедневно. 16 ноября работники радио и телевидения отмечают свой профессиональный день. Поздравляю с праздником всех коллег. Часто представление людей о телевидении ограничивается несколькими профессиями. Ведущий, режиссер, оператор. Но на самом деле над созданием видеопродукции работает целая когорта людей. Наш следующий сюжет именно о человеке, который всегда оставался за кулисами объективов, но многие годы создавал неповторимый дизайн телеканала «Глаз».
Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шрамко. Я профессиональный оператор камеры 360.
Знакомьтесь, это Андрей Шрамко. Художник, дизайнер, оператор, разработчик экшн-видеокамер. Человек в течение 10 лет, создававший стиль телеканала «Глаз». Андрей с детства любил разбирать фото и видеокамеры. Такое увлечение помогло ему стать разработчиком уникальных переносных видеокамер, снимающих происходящее с охватом в 360 градусов. Также он создал первые в своем роде специальные кабельные горизонтальные и вертикальные системы перемещения для таких камер и систему съемки Сигвея. Придумать и смоделировать такие устройства – это полдела. А вот найти к ним детали и необходимые элементы непросто. Иногда приходится искать компоненты на другом конце света.
Основная сложность снимать макро – это расположить линзы, объект как можно ближе друг к другу. И для этого я в Тайване специально на заводе заказываю микролинзы с микросенсорами. И сейчас разрабатываю еще новую камеру, еще меньше, с меньшими линзами, с меньшими сенсорами. И там 24 камеры, расположенные по кругу, размещенные вот в таком маленьком корпусе.
Специалисты говорят, что такую аппаратуру, которую разрабатывает Андрей, еще никто не создавал. Так что его можно смело назвать Колумбом видеокамер будущего. Оператору удалось разработать специальные гимблы, то есть стабилизаторы, фиксирующие камеру и позволяющие снимать очень плавное и качественное видео.
Заинтересовало очень направление FPV-дронов, FPV-360-дронов. Создаю для них специальные гимбалы, стабилизаторы. Вот, недавно создал вообще новый, разработал уникальный стабилизатор, который позволяет избавиться от маятникового эффекта, когда камера 360 расположена низко над дроном.
Девайсы, которые разработал Андрей, активно используют в киноиндустрии. В частности, его камеры использовали в проекте «Украина-360». Это путешествие с высоты птичьего полета по более чем 100 городам и уникальным заповедникам нашей страны. Еще Андрей разрабатывает специальные микрокамеры для научно-популярных фильмов National Geographic. Сегодня у Андрея есть море идей. И хотя из-за плотного графика он не каждый день успевает поработать в мастерской, придумывать и моделировать для него – это настоящее счастье. Так что с нетерпением ждем новых открытий.
Рад был вас увидеть. Спасибо Глассу за эту возможность, за такой толчок в жизнь.
Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Совесть – это действие Бога в человеке. Это всего две цитаты из богатого наследия выдающегося писателя и мыслителя XIX века Федора Михайловича Достоевского. Он имел от Бога особый талант – своими произведениями открывать человеку путь к Небесному Отцу, горнему миру. На прошлой неделе исполнилось 200 лет со дня рождения писателя. По-своему отметили этот юбилей ценители его таланта в церковной среде. В литературном кружке, действующем при Одесском храме в честь мучеников Адриана и Натальи, на этот раз обсуждали творчество Федора Михайловича Достоевского. Писатель, как считает большинство участников встречи, был реалистом. Но единственная реальность, которая его по-настоящему волновала, это реальность духовная, реальность, невидимой плотскими глазами внутренней жизни. Поэтому люди, знающие о духовной жизни больше понаслышке, часто считают, что Достоевский – мистик и даже фантаст. Но все видимое временное, невидимое вечно, мог бы повторить Достоевский за апостолом и святыми отцами православной церкви.
Путь веры Достоевского – это путь сомнений, путь страданий, путь переживаний. И Достоевский прожил, прочувствовал, прострадал многие состояния. Достоевский несет в своих произведениях нравственное, морально-этическое и педагогическое начало. Тот человек, который прожил и прочувствовал, прочитал преступление и наказание, он привит от понятия убийства. Он никогда не пойдет на убийство.
Я люблю творчество Достоевского за то, что он очень глубоко, контрастно описывает человека, о том, насколько он знает, как себя будет вести человек в тех или иных ситуациях.
Он, как никто, может передать ту сущность нашу человеческую. Он, как зеркало, отражает нам наши какие-то греховные моменты, какие-то вещи, на которые нам больше всего нужно обратить внимание.
Я так поняла этого автора как знатока души и глубокого знатока души. И, соответственно, хочется читать и перечитывать тоже произведения, даже «Братья Карамазовы». Я могу понимать, что перечитывать практически каждый год и что-то новое для себя постоянно открывать.
Однако, несмотря на огромное, почти необъятное количество критической литературы о творчестве Достоевского, существует тема, которая до сих пор очень скупо, невыразительно и противоречиво освещается исследователями. Тема эта — Достоевский и православие. Или точнее и более конкретно, Достоевский и церковь. Да, в отношении между Достоевским художником и православной церковью есть какая-то недосказанность. Писателя обвинили в выдуманном розовом христианстве.
Достоевский черпал христианские мысли, идеи и учения из глубин святоотеческого аскетического духа. И он, даже не очень часто произнося сугубо христианские термины, приводил сознание человека к христианскому анализу, мышлению и образу жизни.
Произведения Федора Михайловича Достоевского полны человеческой души, с ее болью, поиском и пробуждением. Это чувствовали его читатели и 2 столетия назад, и 100 лет назад, испытывают и сегодня. В завершение посмотрим церковный календарь. В понедельник, 22 ноября, церковь чтит образ Богородицы Скоропослушница. 23 ноября, во вторник, день памяти апостолов Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. В среду, 24 ноября, вспоминаем о подвижнике 8-9 веков преподобного Феодора Студита. В четверг, 25 ноября, чествуем икону Божьей Матери Милостивая. 26 ноября, в пятницу, день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, подвижника 4-5 веков. Суббота, 27 ноября, чествуем апостола Филиппа. В этот день заговенье на Рождественский пост. И, наконец, воскресенье, 28 ноября, день памяти подвижника 18 века, преподобного Паисия Величковского. Это все новости на сегодня. До встречи через неделю. Храни вас Господь.